Недельная глава наша – это Бухукотай. Глава Бухукотай начинается с основ, с условия, от чего зависит судьба еврейского народа. Бог так обращается к еврейскому народу: если пойдете по моим законам и будете выполнять мои заповеди, тогда дожди будут вовремя, хороший урожай, удача, война, покой. Будете сидеть спокойно в вашей стране. Если будут войны, будут вне территории вашей страны. И Бог пошлет вам удачу в этих войнах. Это начало главы. Что произойдет, если пойдете? Если отойдете. Болезни. Задержка дождя, не будет дождя, не урожай, победа врагов, бедствия, неприятности. И продолжает, если вы посмотрите, я сейчас иду по рамбам, если вы посмотрите на беды, которые на вас придут, как на случайность, то придут еще много случайностей. И все эти приходят беды, вы должны, конечно, подумать, из-за чего Бог это послал. Из-за чего? Случайности в мире нет. Есть руководство Бога. Нам скрыто. И когда что-то происходит, надо задуматься, почему это произошло. Это то, что нам Бог объясняет. Если вы будете думать, что это случайность, то придет еще много, придут еще подобные случайности. Бедствие – это как будильник. Разбудить, напомнить, задуматься, исправить. Интересно, начало главы, если будет Бехукотай Тире, по моим законам будет идти, возьмите шмеру, мои заповеди будете соблюдать. Значит, если будете выполнять мои заповеди, это уже написано, то значит, по моим законам будете идти, это спрашивает Раши. И это Мидраш Тарат Куаним. И отвечает. Будете идти по моим законам, означает, будете трудиться в Торе. Будете выполнять заповеди, это выполнение заповедей. А будете идти по моим законам, то будете трудиться в Торе. Интересное выражение. Да. Тора не пользуется здесь выражением «будете изучать Тору, будете знать Тору, будете трудиться». Труд в Торе – это большая заслуга трудиться. Мы знаем по больших людей Торы, которые знали много, сколько они трудились, сколько старались, напрягались, чтобы учиться. Труд в Торе делает человека намного более духовным, более связанным с ним. Будете трудиться. И есть интересное замечание Ибн-Эзры. Рав Авром бен Эзра, сделал комментарий на Хумаш, говорит, что есть люди с пустыми мозгами, так он выражается. Люди есть с пустыми мозгами, которые спрашивают, почему это проклятие, тяжелые предсказания больше, чем хорошие предсказания. Они не говорят верно, как так пишет Рав Авраам бен Эзра. Они не сказали верно. Просто форма написания там больше написана. Проклятие. А в содержании хорошие предсказания. Он пишет, что хорошие предсказания, они общие, они включают все. А тяжелые предсказания, они идут по частности. Хорошие предсказания включают все. Они общие. А проклятия, они говорят о частности. Ну, давайте я спрошу вас. Если человек здоровый, как врач опишет его ситуацию, его состояние? Он здоровый. Весь организм его здоров. А если у человека есть болезни, как врач опишет, скажите? Подробности болезни. Хорошие предсказания, добрые предсказания говорят о будущем. В общем плане, что будет изобилие, не процветание, не будут больные, будут иметь детей. А тяжелые предсказания, они часто. Интересно. В предсказаниях написано, что земля будет пустынной. Мы же вчера говорили об этом удивительном предсказании Торы. И как она осуществилась удивительным образом, и страна. Страна очень плодородная. На развилке важных дорог, на пересечении важных дорог. И да, евреи ушли, стало пусто. У них лап, все там цвели. И прихананяем, честно, и до евреев она была цветущей страной. И у евреев. Я помню, я читал французского востоковеда Вольнера, который разъезжал по тем местам. И он удивляется. И тут были такие племена, такие народы, еврейские колена и так далее. Как все, все тут цвело. А тут вдруг такая, я вижу повсюду рак, пустынность, разбой. Почему изменилась так судьба этих мест? Как он восклицает с удивлением. И так земля была пустынной, пока евреи начали возвращаться постепенно в свою страну. В начале 19 века, в середине 19 века, ну, первыми приехали, как пишут ученики Балшемтова, они поселились в Тверге. Затем ученики Агро из Вильны поселились в Цфате. Из Литвы поселились в Цфате. А затем, после страшного землетрясения, они переехали в Иерусалим. И ученики Хатам Софера из Венгрии. Постепенно пустынно стало уходить из страны. Первое юридическое поселение Песах-Тиква было организовано с большим участием раввинов Иерусалима. постепенно пустынность уходила, начала уходить из страны. Интересно. Тоже надо понять руководство Бога, но и то, что больше арабы стали здесь селиться, а знаю палестинцев, не знаю, кто они и как, тоже после прихода евреев. А до этого земля была пустыней, не было почти обитателей. Интересно. В нашей главе написано, что вы будете в стране ваших врагов, а земля отдохнет. Она отдохнет. То, что она не отдыхала, в дни своих годы отдыха, которые она должна была отдыхать, когда вы сидели на ней. То есть тут Тора пишет, что когда вы сидели в своей стране, вы обрабатывали землю Израиля в нарушении закона Шмита. И земля тоже требует свое. Когда вы уйдете, тогда земля, когда вы будете изгнаны, земля отдохнет. То, что она не отдыхала, когда вы тут были. Интересно. При всех предсказаниях, тяжелых предсказаниях нашей главы, есть в этой главе и много утешительных слов. Тут же написано, что земля будет пустой, пока евреи не вернутся. То есть земля ждет своих обитателей, ждет своих хозяев. И написано великое предсказание о сохранении евреев. Так же и это, находясь в стране их врагов. Я не противил их и не погнушался им уничтожить их, нарушить мой союз. Потому что я их Бог. Тут написано двойные выражения. Я не опротивил и не погнушался. Уничтожить, нарушить мой союз. Мне видится, есть две большие опасности, которые подстерегают евреев в изгнании. Опасность физического уничтожения и опасность духовная. Бог будет хранить евреев от этих обоих. Понятно, выбор у каждого есть. Но, как весь еврейский народ, Бог будет хранить. Единицы – это выбор каждого. А весь еврейский народ будет сохранен. Народ как народ будет сохранен. И мне кажется, не будет, я не опротивил их, чтобы уничтожить. Это опасность физического уничтожения. И не погнушаюсь им, чтобы нарушить мой союз с ними. Это опасность духовной ассимиляции. И тут, то есть, чтобы не был нарушен союз Бога с еврейским народом. Чтобы в любом поколении сохранится значительная группа евреев, которая будет верна и который будет соблюдать заповеди и будет изучать Тору. Это как еврейская община, еврейский народ сохранится, несмотря ни на что. И вообще-то сохранение еврейского народа в 2000-летнем Галуте это совершенно иррациональное и исторически невозможное явление. по всем законам истории еврейский народ должен был давно сойти с арены истории. Он расстрелян, гонением, его преследуют. Естественно, есть про другие народы, которые попали бы в такое, они бы потеряли свою самобытность и пропали бы с арены истории. Но Бог обещал, он выполняет свое обещание. Я говорил вчера и сегодня про объяснение Рамбама Керри случайность. Если происходит случайность, надо понять. Поэтому приходит какая-то беда. Не смотреть на эту беду как на случайность. Оно, это обязывает нас задуматься, почему это пришло. И что Бог хочет нам этим сказать? Это так актуально сейчас в наше время. То, что произошло в Симхат Тора, страшная трагедия. Как несколько тысяч арабов из Хамаса прорвали границы. Убивали, зверствовали, брали в плен, убили очень много евреев, как всем нам известно. Это не случайно. Это обязывает нас задуматься. Бог, сейчас нету пророков. Так тем более события, это события. Бог говорит с нами языком событий. Ты должен подумать, что ему надо исправить. Говорить, что другие должны исправить, это знаете, как говорят? Ударять им за грехи по сердцу другого. И говорить, что другой должен исправить, это очень легкое дело. Каждый должен думать про себя, что он должен исправить. Бог нас пробуждает. И само положение остается опасным, неоднозначным и обязывает нас прибавлять заслуги Торы, больше молиться и думать, что мы можем еще исправить. Поговорим о конце нашей главы. В конце нашей главы приходится, если человек сказал эрах такого-то человека на меня, он должен дать на храм определенную сумму. Зависит от возраста этого человека, это мужчина или женщина. В нашей главе говорится дальше, что человек что-то дает на посвятил на храм. И как это, если выкупают, какую оценивают, и если тот, кто там выкупает, посвятил это, он должен еще прибавить пятую часть. Это на храм стоял. Это выполнение дела. Сейчас в наше время, когда нету храма, такие действия нельзя делать. Потому что что будет делать с этими людьми? На храм стоит. На храм. Мы сейчас обсуждаем законы, как написано. Так интересно. Оценка мужчины – эра. От 20 до 60 мужчина – это 50 шекел, женщина – 30. старше 60. Пятку тоже. Дождь от 5 до 20. Мужчина 20 шкалим, женщина 10. От месяца до 5 лет мужчина 5 шкалим, женщина, мальчик 5 шкалим, девочка 3. Старше 60, мужчина 15 шкалим, женщина 10. Если человек посвятил жертву, чтобы он не поменял это же животное на жертву, скажем, барашка, то он не поменял его на другого. Хорошего на плохое или плохое на хорошее. Не более качественного на менее качественного, не менее качественного на более качественного. Если он это сделал, оба будут святыми. Рамбам говорит на это интересное объяснение. Он говорит, он пишет, у человека есть пристрастие к своему к имуществу. Так если он может, после того, как посвятил как животное на жертву, у него есть, потом он может передумать, у него будет желание дать какое-то более дешевое животное на жертву. Если мы разрешим ему менять одно на другое, он возьмет и сделает, поменяет на более плохое, менее качественное. Поэтому Тора тут оградила. Даже менее качественно на более качественное нельзя. Потому что если это можно будет, как пишет Рамбам, человек скажет, да нет, это я меняю на более качественное. Я светил для храма, оставь это для храма. Не меняй. И есть прямой запрет, который меня. Запрет. А если он нарушил этот запрет, оба становятся жертвами. Если человек посвятил для храма какой-то предмет, какой-то дом, поле, который говорит, как он это выкупает. И если это выкупает тот, кто посвятил это храму, он должен прибавить 5-ю часть. 5-я часть, которая написана в Торе, на нашем языке это 4-я. Это 5-я часть от всего, что он даст. То есть он даст 100 и еще 25, а 125 он прибавляет 25. 25, а 125 это 5-я часть. Отдельную главу я закончил. Теперь будем учить закон. Но пока вопросы о недельной главе, если у кого-то есть, пожалуйста.
Дорогие друзья, пожалуйста, чат был временно выключен. Можно поднять руку или написать в разделе «Вопросы-ответы». Вот Виталь уже пока написала 2 вопроса. Сколько точно благословений в нашей главе?
Значит, благословение, не понял. Вы имеете в виду только мицвот в нашей главе? Что она имеет в виду? Сколько заповедей в нашей главе? Посмотрим. По Хинуху есть 12 заповедей. 7 повелительных и 5 запрещающих. Всего 12 заповедей. Да. 7 повелительные и 5 запрещающих. Это по счету Хинуха.
Да, спасибо, Квадарав. Спасибо, что дали возможность задать голосом, потому что я, видимо, не очень четко написала. Да, доброе утро. Квадарав, я имею в виду, вот когда считают, ну вот брахот в смысле, что вот Всевышний говорит, будете делать правильно, и я вам дам это. Кто-то посчитал только, потому что там же...
Давайте смотрите, насчет проклятий, Раши пишет, что это 7 на 7. В Геморе так написано. И 7 на 7 это 49. Про брахот. По брахот я не смотрел, не считал. Я не могу сказать. Это надо спокойно посчитать. Не знаю. А про тяжелые предсказания пишется, написано ясно, и в Геморе тоже, что это и в Раши 7 на 7 сорок.
Да,
я
спасибо.
Уже, привел Ибн Эзра, который замечает, что тот, кто думает, что благословлений мало, а проклятий много, он называет их с пустыми головами. Потому что благословления, они общие, они включают много. А проклятия часто. Это слова Ибн Эзра.
Да, вроде благословение, вроде 22, тогда это полное такое, вот как по созданию мира. Квадраф, а вот насчет противоположности этих брахот, да? Вот то, что пишет Раши 7 на 7, и у меня вопрос, ну, может, пара вопросов, да, на этот счет. Почему не везде написано «всемеро воздам», только 4 раза? Ну, да, и потом все остальные вещи, как бы в начале они подряд идут, и после, ну, того, как написано об Мехамат Кери Анилех, да, тоже подряд идут эти все брахот в кавычках. Есть в этом смысл или вообще что-то известно, или у кого это можно посмотреть?
Не знаю. По Раши это идет 7 по 7. Посмотрите спокойно комментарии.
Ну, там не получится по 7. Когда смотришь, может быть, надо по-другому считать как-то, да? Потому что даже там, где написано по
7... Вы читали только Хумаш или Раши?
Ну, с комментарием Раши, но надо его лучше, конечно, посмотреть.
Посмотрите спокойно комментарии.
А еще кто-то вот пишет об этом более так подробно?
Я не видел.
Ну ладно, спасибо большое. Шаббат шалом.
Есть еще вопросы?
Да, Кударав, есть еще вопрос. Именно вот... да, Виталь спросила. Секундочку, вот еще в чате у нас появились вопросы. Нет, это скорее не вопрос, это выражение мнения. Пока, наверное, можем продолжать.
Хорошо. И давайте тогда перейдем к новой теме. Обычно мы в пятницу учим какие определенные законы. Я вам скажу. Вообще я думал учить о законах. Мы начали изучать законы благословления на разные виды пищи. И Безат Ашем мы с этим продолжим. Но мы сейчас уже близки к празднику Шавуот. Так я хотел бы вообще поговорить о законах и работы в праздник. Что разрешено, что нет. Работа в праздник. Написано, что нельзя делать работу, но написано, что есть разница между субботой и праздником, то в субботу запрещены все работы, а праздник написано, то, что делается то, что делается для еды, эти работы разрешены. То есть можно варить, жарить, резать животное и потом его мочить, солить и варить, или жарить на огне без того, чтобы мочить и солить. Можно замешивать и съесть тесто, и печь. печь хлеб, печь пироги, печь хавы и так далее, и так далее. Работы, связанные с приготовлением пищи, разрешены. И с этим также и связано, что можно зажигать огонь от огня. И можно приносить для еды или для другого употребления, которое нам нужно в праздник. Праздник, вот и разрешен. Интересно. И во все эти дни праздника, все эти дни праздника, первый и седьмой день Песа, первый день Сукот и Шмини Ацерет, Рош ха-Шана и праздник Шавуот, можно гадить. А работы, которые не связаны с едой, запрещены. Например, сеять, строить, разрушать. Или... Есть еще. Я читаю Шулхан Арух. Цира тхина, цира ускита бицида. Собирать плоды, производить жатву, перемалывать зерно, собирать виноград. Не только виноград, собирать плоды, срывать плоды, выжимать плоды, ловить дичь или ловить рыбу. Шулхан Арух пишет, хотя это работа, связанная с приготовлением пищи. Так что собирает виноград, срывает персики, абрикосы, виноград. Связано с приготовлением пищи. Мудрецы это запретили. Поэтому нельзя это делать. Нельзя это делать.
Кударав.
Я могу дальше говорить, меня слышат?
Да-да-да.
А, тогда я продолжаю. Потому что у меня неожиданно экран, кто-то появился на экране, и я не знал, работает ли. Я продолжаю. Так что Шулхан Арух пишет, что работы как собирать плоды, производить жатву пшеницы, и перемалывать зерно, выжимать фрукты, ловить дичь или ловить рыбу, мудрецы запретили. Почему они запретили? Потому что, если можно было бы делать, люди, многие люди захотели бы это время использовать. Эту работу обычно делают много в один раз. Они будут целый день заниматься, скажем, сбором винограда или сбором персиков, или перемалыванием зерна, или ловить рыбу, или ловить дичь. Поэтому мудрецы это запретили, чтобы мы не занимались целый день этой работой, а занимались праздником. Так, таково мнение Шулхан Арух. Мнение Шулхан Арух, что по Торе это разрешено, но мудрецы запретили. Но надо знать, что есть очень серьезное мнение, которое считает, что эти работы запрещены из Торы, по Торе. Мишна Брура приводит это мнение. Я читаю, как Мишна Брура пишет. Вегарбы поским хилки. Много поским спорят на это и считают, что эти работы запрещены по истории в праздник. Тора разрешила то, что люди обычно делают на один день. Например, то, что они месят тесто, выпекают, подобные работы, варят, выпекают. А скажем, такие работы, как собирать зерно или собирать урожай, виноград. Обычно люди делают это все поле, весь сад одновременно. И эту работу Тора не разрешила делать праздник. Интересно. Видно тут, что причина это подобная, но два мнения. Мнение Шулхана, что это запрет постановления мудрецов, скажем, не ловить рыбу, не ловить дичь, не срывать плоды, чтобы человек этим не занимался целый день. А есть много постных, которые считают, что запрет этот истории. Потому что Тора разрешила только такие действия, которые люди делают на сегодня. А не такие действия, которые люди делают на долгое время одновременно. Это запрет истории, по второму мнению. По первому мнению, по которому идет Шулхан Арух, это запрет поставления мудрецов. А по другому мнению, это запрет истории. Ну и так, нам это нельзя делать. А можно делать работы для праздника. Можно варить, можно жарить. Ну, можно замесить тесто, выпечь, чтобы съесть сам праздник. Можно зарезать курицу, чтобы ее пожарить. Сам пожарить на открытом огне. Или мочить и солить, и сварить. И есть праздник. Праздник можно делать работу только то, что мы собираемся есть в праздник. Это общее правило работ, которые разрешены, которые запрещены. Запреты мукса есть в праздник, как и в субботу. Есть, приводится даже, что есть мукса, которые праздник строже, чем субботу. Нельзя варить там, где есть два дня праздника. Нельзя варить первый день праздника на второй. Но кто хочет положить в кастрюлю и варить большее количество в первый день, это не это можно. Второй праздник, там те, которые живут вне земли Израиля, имеет те же законы, что и первый. Но первый день он история. Второй он постановление мудрецов. Давайте разберем более конкретно законы работы в праздник. Первый. В праздник можно зажигать огонь от огня. А скажем, потереть спичку и зажечь огонь нельзя. Можно только зажечь огонь. и пользоваться им или для варки, для выпечки, или для освещения. И можно варить именно то, что мы собираемся есть праздник. Можно варить, можно выпекать то, что мы собираемся есть праздник. Это общие правила. Теперь, если есть вопросы, спрашивайте.
Спасибо, Кударав. Маира подняла руку. Сейчас, одну секунду, Маира, подключаем вам звук. Пожалуйста.
Шалом, спасибо большое за урок. Я хотела спросить по поводу просеивания муки в праздник и отделения халы. Если хотят спечь что-то в праздник, можно ли просеять эту муку перед тем, как и замешивать тесто, и потом отделить халу после замешивания, или нельзя в праздник? Алло, меня слышно?
Да, конечно, слышно.
А, спасибо.
Конечно, слышно. Смотрите, приводится, что если уже просеяли муку, но хотят просеять еще лучше, лучше можно, а так нет. Теперь, когда человек выпекают праздник, то отделяют халу на то, что выпекли в праздник. Но не отделяют халу на то, что выпекли перед праздником. Чтобы отделять халу, должно быть серьезное количество. По обычаю Иерусалима, по обычаю Иерусалима, это килограмм 670 грамм муки. По мнению Хазаныша, 250 граммов муки. Я не знаю, немногие семьи будут использовать такое количество такое количество выпечки, если есть много детей. Мы же можем праздник варить то, что нам нужно на праздник.
А получается, что если не успели просеять муку до праздника, и она не была просеяна, ее нельзя просеять?
Нельзя просеять.
Понятно. Спасибо большое.
Мне почему-то кажется, что большинство хозяек в наше время, хотя можно варить и можно выпекать, и можно жарить, большинство хозяек предпочитают выпечь перед праздником. В наше время можно выпекать, но большинство хозяек почему-то предпочитают сделать перед праздником. А в праздник они только пользуются огнем, чтобы нагреть еду. Они варят, ложат в холодильник или во фризер и потом нагревают. Но по закону можно варить.
Спасибо большое, Квадара. Шаббат шалом.
Шаббат шалом. И еще вопрос.
Квадара, пока нет вопросов. Дорогие друзья, если есть вопросы, мы ждем, пожалуйста. А, секунду, вот что-то пришло. А вот, Виталий спрашивает. Какие из видов мукции, или вообще что именно в мукции строже в праздник, чем в шаббат?
А, я вам скажу. Есть такой вид мукции, который называется ноган. Он родился, он возник в сам шаббат или в сам праздник. Мы ели курицу, остались кости. Там, где есть животные, которые едят кости, шаббат это не мук. Потому что кости годятся для собак. И во многих местах у кого-то есть собака. Это имеет свое употребление. Кости тоже имеют свое употребление для собак. Поэтому в шаббат, когда мы ели курицу и остались на тарелке кости, это не мукти. Это годится для собак. И есть в этом месте собаки. Праздник, но гад, то, что возникло в праздник, перед праздником курица предназначалась для человека. А сам праздник это уже не предназначается для человека, а только для животных. Это называется нога. Это стало другим, возникло. И хотя в шаббат это не мукцы, а в праздник, да. Какой же выход? Когда мы подаем в тарелке суп с курицей, и остаются кости. Если мне кажется, самое простое оставить ложку в тарелке. И тогда можно будет переносить тарелку с костями и с ложкой. Ложка, она важный предмет. Я имею в виду обычную ложку, не одноразовую. Важный предмет. И она более важная, чем кость. Когда она как на тарелке есть два предмета. Один разрешенный в переносе, а другой запрещенный. Так тарелка, если разрешенный предмет более важный, чем запрещенный, это называется, что тарелка, она басис, она основание для разрешенного предмета и для запрещенного. Разрешенный – это ложка. Запрещенные кости. И раз разрешенный предмет более важный, чем запрещенный, то тарелка не стала мукцией. Вот если запрещенный предмет более важный, чем разрешенный, или они равные, тарелка становится басис, основанием для запрещенного предмета, и сама тарелка мукция. Но если разрешенный предмет более важный, чем запрещенный, ложка более важна для человека, чем кости, так это не становится басис основанием для мукцы, для запрещенного предмета. И тарелку вместе с ложкой и с костями можно переносить. В этом вопросе праздник строже, в этом законе строже, чем шаббат. Но раньше ведь это было годно для человека, а сейчас только для животных. Перед шаббатом это было годно для человека, а сейчас это годится только для животных. Это называется нога. В шаббат нога разрешено, а в праздник запрещено. Так пишет Рамо. Еще вопросы?
Да, Квадраф, по поводу собак. Какие собаки имеются в виду, спрашивает Виталий? Хозяев или в округе какие собаки?
Не имеется в виду собаки, которые ничейные, крутятся по улице. Я понимаю, у которых есть хозяин. Есть и такие. Об этом я.
Спасибо. Квадраф, Эстер, пожалуйста. Добрый день.
Добрый день, шаббат шалом. Спасибо большое, уважаемый рав. Я хочу спросить по поводу предметов, которые падают в шаббат и в праздники на пол. Если это редиска, например, или что-то, относящееся к еде, то это можно поднять и вымыть?
А почему нет? Поднимите, мойте, едите. В чем дело?
А если упали салфетки с пола, вообще все это
Нет,
можно поменять.
смотрите, любой предмет, который можно... Мукс – это предмет, который стал негодным для использования. Я не знаю, упала салфетка, и она испачкалась, негодна для использования.
Да.
Редиска испачкалась, негодна для использования. То, что стало негодным, это мукс. А то, что можно использовать, это не мукс.
Хорошо, спасибо большое.
Мукса есть несколько видов. А из основных случаев мукса – это предметы, которые не годятся к использованию. Но это только один из видов. Или есть виды, которые годятся для использования, но работы, которые ими используют для действий, которые запрещены в шаббат. Они тоже могут. Есть еще вопросы?
Спасибо.
Рива пока не подключается.
Я хочу бы сказать, раз мы говорим уже о законах праздника, и, возможно, есть у нас слушатели, которые и не из Израиля, для женщин это очень актуально. Когда зажигают свечи во второй день праздника, во вторую ночь праздника, когда зажигают. Во вторую ночь праздника зажигают, когда уже стемнело. И мы зажигаем для использования в праздник. Потому что зажигать огонь – это работа. И мы это делаем именно для использования в праздник. А когда мы имеем пользу от света, когда уже стемнело. Поэтому во вторую ночь праздника мы зажигаем свечи, женщина зажигает свечки, когда уже стемнело. Обычно, когда муж приходит в Бекнесет, когда жена зажигает свечи. Первую, противоположность этому, первую ночь праздника. Есть многие женщины, которые зажигают перед заходом солнца, как и в шаббат. А во вторую ночь праздника зажигает свечки уже ночью. А первую ночь, в первую ночь праздника есть женщины, которые зажигают, как в шаббат. А есть женщины, которые тоже зажигают ночью. В этом году Шавуот будет, первый день будет в среду, а второй день в четверг. Так первую ночь есть два обычая, как зажигать. Да. Два обычая, как зажигать, когда зажигать. Есть, зажигают, как в шаббат, перед входом праздника. Я не знаю, 20 минут, 30 минут. В Иерусалиме 40 минут. Да. А есть, кто зажигает, когда уже темнеет. Какие еще актуальные вопросы в законах праздника?
Спасибо, Квадарав. Рива, у вас есть вопрос?
Да, у меня есть вопрос, да. Меня слышно?
Да.
Окей. Значит, такой вопрос. Это может быть суббота или праздник, в общем-то, видимо, закон одинаковый, как я понимаю. В каком-то месте лежат две вещи. Одна мукса, а вторая нот мукса. Как понять более важное? Это по цене или то, что нужно именно в субботу или в праздник? Более важна цена или то, что нужно использовать? Что можно использовать?
Смотрите, действительно, знаете что, во-первых, определим сам закон. Какая-то тарелка, например, на которой лежат два предмета. Один разрешенный, один мукса. Так приводится так. Если разрешенный предмет важнее, то тарелка не становится... Если запрещенный предмет важнее, это становится мукса. Разрешенный предмет важнее, не становится мукса. Вы спросили очень верный вопрос. А что значит важнее? Важнее по ценности или важнее сейчас? Действительно, Посхим есть в этом вопросе два мнения. Есть Посхим, который, как Рушхеме Залман, от Рушхеме Залмана, от имени Рушхеме Залмана говорят, важнее то, что в случае пожара или возможности, что это пропадет, что человек будет спасать в будний день. Это называется ему более важнее. Таково мнение Рав Шлома Залмана. Что человек будет спасать? Это Миша Файнштейна говорят. Это то, что ему важнее сейчас, шаббат, считается важнее. Действительно, не два мнения.
Спасибо. Спасибо.
Спасибо. Квадаров, еще есть вопрос. Тут, да, Виталий спрашивает. Примеры нолада. Это яйцо, наверное, да, новое снесенное яйцо.
Это и в шаббат нельзя. В шаббат тоже нельзя. Которые курица снесла в шаббат. Даже если он хочет это есть сырым, нельзя.
Угу.
Это и в шаббат. Но лад, которым праздник строже, чем шаббат, это случай, как я вам сказал, что перед шаббатом, и перед праздником это годилось для человека. А после того, как поели само мясо курицы, оставшиеся кости годятся только для животных. Раньше это было годилось для человека, а сейчас стало только для животных. Перед праздником для человека, а сейчас только для животных. Так в шаббат мы это разрешаем и не считаем мукция, а праздник, да, считаем мукция. А в чем логика вопроса, что в праздник мы смотрим строже? Потому что праздник во многих вопросах он легкий. И поэтому в этом вопросе устрашим. Есть еще вопросы о законах праздника?
Да, Кударов, спасибо. Есть еще вопросы. Вигаль спросила как раз вот наша тема сейчас. Если на костях осталось мясо, можно ли переносить эти кости с мясом?
Если осталось мясо.
Еще вопрос, и если я правильно поняла, спрашивает Виталь, если еда какая-то упала на пол в праздник, и ее уже невозможно съесть, ну, если она запачкалась, стала непригодной, ее убирать тоже уже получается нельзя, как мукция.
Смотрите, можно положить на ее салфетку и так далее. И я вам скажу, если в общем эта еда годится, но человек особо чувствительный к чистоте и порядку не захочет есть, я думаю, это мукция не стал. Это просто его особая чувствительность.
Спасибо, Квадраф. Вот Малка спрашивает, а какие благословения на свечи нужно произнести перед их зажиганием в шавуот?
Смотрите. Зажигают наши кедшоны митцвейцы. Бытивону гадликнет шогел. Который зажечь свечи и праздник. Это определенно. Теперь. Обычаи у женщин, что они при зажигании свечей говорят и шахиян. Они говорят при зажигании свечей шахияну и киману региану азманазе на праздник. В принципе, женщина может не говорить шахияну и выйти шахияну, который муж говорит, говоря, произнося кидуш. Женщина может выйти от мужа Шихаяну, когда он говорит кидуш. Муж говорить Шехияну на праздник, говоря кидуш. В принципе, жена тоже может выйти, слыша от мужа. Обычай женщин, то они говорят Шехияну, когда зажигают свечки, говорят Шехияну на сам праздник. Кто хочет вести себя так, может вести так, может не говорить Шехияну и выйти от мужа, когда он говорит. Шехияну надо говорить. Женщины тоже должны говорить или выйти ими. Но они могут это сделать при зажигании свечей. И так обычно женщины делают. И могут выйти, когда слушают от мужа кидуш. Когда муж зажигает сам, и когда муж находится сам, и он тоже, и он, тогда муж зажигает свечи. Мужчина, скажем, обдавил. И он тоже зажигает свечки, и он делает кидуш. Я помню, один человек меня спросил этого. Мишнабруре видно, что в таком случае более предпочтительно говорить Шехияну, когда говорят кидуш. Для мужчины более предпочтительно, когда он говорит кидуш.
Квадров, спасибо.
Ответ да. Ясен? Насчет да. Шехияну, ответ ясен? Ой, между прочим, я забыл сказать одну важную подробность. Как написано в Мишне Бруре, у женщин при зажигании свечек в праздник они ведут себя иначе, чем когда они зажигают свечки в шаббат. Когда зажигают свечки в шаббат, когда говорят браху на зажигание свечей, после зажигания, потому что женщины принимают на себя шаббат зажиганием свечей. Так если они скажут браху раньше, они не смогут, им будет запрещено зажигать. Женщины, ашкеназские женщины, их обычай однозначен, они говорят браху после зажигания свечей. Но потом они простирают руки и как бы имеют удовольствие от света. Говорят браху и открывают. И потом смотрят на свечи. Они как бы говорят перед тем, как они имеют удовольствие от света свечи. Праздник же закон другой. Праздник можно зажигать огонь. Поэтому праздник женщины раньше говорят браху, а потом зажигается браху адлих нешл йонтов, и потом зажигает свет. Так пишет Мишна Брура. В субботу говорят браху после зажигания свечей женщины, а при зажигании свечей для почета шаббата. А в праздник говорят браху «Гадлик нея шел йонте» перед зажиганием свечей. Это большая разница.
Квадарав, если в течение какого времени можно говорить Шехияну новый фрукт сезона после его появления? Вопрос уже поднимался, но вот, видимо, нужно еще, наверное, разъяснить.
Я хочу понять. Вы уже его ели или еще не ели? Вообще-то по закону человек может говорить Шехияну, когда он видит фрукт, даже без того, что он ест. Он может говорить Шехияну. Но обычай написано в Шулхан Арух, мы говорим Шехияну, когда мы едим фрукт. Так если вы еще не ели этот фрукт, но этот новый фрукт. Можете говорить чехия, но когда вы будете есть. А если вы уже его ели, то в следующий раз, когда вы его едите, уже не говорят чехия. Вы даже видели фрукт, но еще не ели, можете купить и сказать чехия. А если вы уже купили и ели, во второй раз вы не можете говорить чехия. Второй раз, когда вы его едите.
Спасибо, Кударов. А вот на второй день, Хая спрашивает, Шейхьяну на второй день мы разве не говорим?
Да?
А на второй день праздника разве Шейхьяну мы не говорим, Хая спрашивает?
Смотрите, жители вне земли Израиля говорят Шейхьяну во второй день, во вторую ночь, правильно? Говорят. Говорят. Но я вам скажу, надо же понять. Шехияну на новый фрукт, Шехияну на праздник, другой подход. Шехияну на праздник, Шехияну на фрукт, это вот удовольствие есть этот фрукт. А когда вы его же ели, то вы уже его ели. Нет чего-то нового. На праздник, два дня праздника, они же как, это было всегда как сомнение. Если первый день праздника, то первый день это праздник, то второй это не праздник. И, соответственно, если второй день праздник, то первый он не праздник. Мы поэтому говорят Шехияну на второй день, потому что, говоря, празднуя второй день, мы как бы празднуем, если первый день не праздник, то второй день праздник. Кто-то сказал Шехияну, получается, как сказали Шехияну, первый день это не праздник, второй день. Поэтому говорят на второй день Шехияну. Вы поняли мой ответ? Мы как бы принимаем как сомнение. Или первый день праздник, или второй. Первый день мы говорим Шехияну, если первый день праздник. А на второй день мы говорим Шехияну, если первый день не праздник, но второй день праздник. Поэтому праздник мы говорим и Шехияну, и в Кидуше первый день, и во второй. Тоже говорим Шехияну. Женщины говорят про зажигание свечей и в первый день праздник, и первую ночь праздника, и во второй. Хорошо. Еще вопросы?
Спасибо, Подаров. Да, вопрос еще есть. Сейчас, секунду. А, вот, Белла спрашивала, можно ли в шаббат после трапезы подмести вокруг стола?
И принято, что подмести. Идем.
А Эстер спросила, а спичку можно погасить ту, которую, с помощью которой зажгли свечи на Йом-Тов?
Йом-Тов тушить просто так ведь нельзя. Тушить нельзя. Зажигать тоже можно для использования. А тушение не имеет никакой пользы. Тушить нельзя. Это старое замечание. Большой спор в Поске. Можно ли курить праздник или нельзя? Есть Поске, которые считают, многие Поске считают, что нельзя. Но даже если кто-то считает, те, кто считают, что можно, тушить нельзя. При курении тушить нельзя. И то же самое, тушить спичку нельзя. Тушить спичку, когда мы ей зажгли, и праздничную свечку нельзя.
Квадрат, тут уточнение было. Если можно подметать пол, то почему бы не подмести то, что уже упало на пол?
Естественно. Естественно, когда подметают. И подметают это так.
А Вадвора спрашивает, можно ли смахнуть кружки со стола на пол, а уже потом подмести?
Значит, как смахнуть? Зачем? Я не знаю. Как? Зачем смахнуть? Я не знаю. Мы, например, покрываем найлон, одноразовый найлон. И если мы его убираем, мы убираем его вместе со всем. Со всем, что там есть.
Кудров, да, вот Виталий еще уточняла. А вот получается, что если мы зажигаем свечи в праздник, тогда это уже происходит после благословения, то надо, видимо, зажечь уже от горящего огня, который мы видим.
Совершенно верно. Зажигают уже, скажем, спичку. И потом уже от нее, потом говорят, держа в руке спичку, зажигают.
Квадров Авигаль спрашивает, а можно ответить амейн на шейхияну мужа, если сказала при зажигании свечей?
Вопрос, который обсуждали, и мнения по с кем разделились. Есть кто разрешает, есть кто нет. Есть из раввинов, кто разрешает есть. Наверное, если есть спор и сомнения, лучше не отвечать. Но если ответили, тоже есть на кого полагаться, что это.
Кудров, а вот Виталий уточняет. Например, начался сезон абрикосов, но я их не видела и не ела. Сколько еще времени можно сказать шейхияну? Неделю,
месяц? Я не знаю, месяц? Есть ли время. Я понимаю, когда вы впервые будете есть, можете говорить шейхияну.
А Шуламит уточняет, а если в первый раз ели фрукт в виде варенья или в компоте, то говорят?
Не знаю, что тогда. Немножко странно, немножко странно. Обычно раньше едят свежий фрукт. Не съели абрикосы прошлогодние в виде варенья. Определенно можно на свежие абрикосы и говорить шейхияну. Если ели абрикосы из урожая Нового года, не знаю.
Эстер?
Да. Добрый день еще раз. Я хочу уточнить. То есть после того, как сказал уже браху, ты не можешь погасить свечку. А в шаббат можно погасить свечку до того, как ты сказал браху? Ой, свечку, спичку. Извините, спичку.
Шаббат. До того, как вы сказали браху... Вопрос только когда. Вопрос не когда говорить браху. Обычно женщина принимает на себя шаббат, когда она полностью зажигает все свои свечки, что она зажигает. Как я понимаю, она уже кончила зажечь, она уже приняла на себя субботу. Так она не может потушить.
А я же зажигаю, сначала зажигаю свечи, а потом говорю браху. Я зажгла свечи, спичкой и погасила ее.
Мне кажется, надо это выяснить, что женщины, обычай женщин принять браху вместе с зажиганием последней свечки, что они знают. Еще до браху. Как мне кажется, на это надо проверить.
То есть погасить, когда зажгла последнюю свечку, еще не сказала браху, можно, да? Я так поняла.
Не, еще раз. Пока вы не зажгли последнюю свечку, вы можете потушить спичку. А вы зажгли последнюю свечку, это уже нет.
Мне кажется, большое.
Что женщины принимают на себя шаббат, когда они сжигают последнюю свечку.
Спасибо. Спасибо большое. Шаббат шалом.
Ну, хорошо. Наверное, тут мы остановимся. И хорошего шаббата.